Важность просвещения. В целом, капитализм улучшил жизненные условия многих людей. Даже бедняки при капитализме не так бедны, как люди, живущие в условиях других экономических систем. Богатым в наши дни можно стать лишь при условии, что ты приносишь людям пользу. Если кто-то обретает богатство, то он создает рабочие места, товары или услуги, в которых нуждаются другие. Еще никогда у людей не было столько шансов для развития, как сейчас. И этим мы обязаны капитализму. И все же капитализм далек от того, чтобы полностью удовлетворять всех. Его нельзя считать благословением для каждого. Он создает новое классовое общество. Мне не нравится динамика развития капитализма. Настало время капитализм для немногих сделать доступным для каждого. Акции, дающие возможность стать совладельцем предприятий, могут сыграть в этом важную роль. Инвестиционные фонды позволяют все более широким слоям населения участвовать в работе фирм и при этом не слишком сильно рисковать. Чего нам не хватает, так это просвещенного капитализма. Информационной политики, которая обслуживала бы не только узкие заинтересованные круги, но и все население. Такое просвещение помогло бы всем людям на нашей планете обрести достойные условия жизни. Жизни, в которой капитал играл бы роль поддерживающей силы. Своей книгой я хочу внести вклад в эту информационную политику. Это можете сделать и вы, если создадите себе состояние и будете служить примером для окружающих. Резюме. По отношению к деньгам действует принцип ответственности. Тот, кто приумножает свои деньги, становится богатым. Тот, кто игнорирует законы умножения денег, лишается всего. Если вы знакомы с принципом действия сложных процентов, но не применяете его для обретения финансовой свободы, то этим проявляете безответственное невежество. Для сложных процентов важную роль играют всего три фактора – время, процентная ставка и вложенная сумма. Чем раньше вы начнете накапливать капитал, тем меньшими взносами можете обойтись. Если процентная ставка увеличивается в три раза, то накопительная сумма возрастает почти в 30 раз. Если капитал и инвестиции не работают на вас, то все преимущества капитализма – проходит мимо вас. Деньги достаются лишь тому, кто знает и соблюдает их законы. Капитализм усиливает сильных, а у слабых, которые игнорируют его законы, забирает даже то, что они имеют. Настало время капитализм для немногих сделать доступным для всех. Вы тоже можете внести в это свой вклад, если создадите себе состояние и будете служить примером для окружающих. Глава 10. Зачем надо выращивать деньги? Немцы – рекордсмены в области экономии. Но что касается доходных инвестиций, то здесь они занимают самые последние места. Франц Рапф. Все об акциях. Мой наставник любил рассказывать библейские истории, с помощью которых он старался донести до меня важные истины. Он часто приводил в пример знаменитый сон фараона. Однажды фараон увидел во сне, как из Нила вышли 7 красивых тучных коров, а вслед за ними 7 тощих, имеющих ужасный вид. Они были такими худыми, что на них можно было пересчитать все кости. Внезапно 7 тощих коров бросились на тучных и съели их, но даже и после этого остались такими же худыми. К фараону призвали Иосифа, поскольку прошел слух, что он умеет истолковывать сны. Иосиф сказал: «7 тучных коров означают, что на протяжении 7 лет будет богатый урожай, и у всех будет вдоволь еды. 7 тощих коров предвещают 7 последующих лет голода». Фараон с серьезным лицом спросил: «Что же можно предпринять?» Иосиф ответил: «Изменить этого ты не в силах, Но можешь подготовиться. Назначь министра, который позаботится о том, чтобы все люди в урожайные годы сдавали по 1/5 от урожая в хранилище. Тогда у нас будет достаточно запасов на неурожайные годы, и нам не придется голодать. Этот план был притворен в жизнь. 7 лет подряд египтяне собирали богатый урожай, и никто из них не испытывал неудобства, отдавая 1/5. Голодные годы. По этому поводу мой наставник говорил: «Большинство людей живут так, словно никогда не наступят неурожайные годы, но их не избежать». Он был одним из первых, кто понял, что назревают изменения в системе. Раньше люди были хорошо обеспечены, если работали на протяжении всей жизни и имели неплохой заработок. Когда они уходили на пенсию, то о них заботились и фирмы, и государство. Пенсии должно было обеспечить так называемое соглашение поколений. Оно гласит, что работающее население кормит старшее поколение, ушедшее на пенсию. А когда молодое поколение само состарится, то о его пенсии позаботится новое молодое поколение. Сегодня мы знаем, что это соглашение вскоре потеряет свою силу. К 2020 году у нас, в Германии, окажется слишком много пенсионеров, которых малочисленное трудоспособное население уже не в состоянии будет прокормить. Сегодня мы вынуждены, к сожалению, констатировать, что все прошлые разговоры о надежности пенсии оказались сказками, такими выдуманными историями, которые все с удовольствием слушают, но правдивее от этого они не становятся. Египтяне изобрели простой рецепт, чтобы защитить себя от неурожайных лет. Их министр финансов собирал с каждого по 20% урожая. У нас тоже есть министры финансов, и с работающих они собирают куда больше, чем 20%. Но здесь есть одно большое отличие. Сегодняшние министры финансов тут же раздают все собранные деньги. На голодные годы не остается ничего, вообще ничего. У нас остается только один выход – самим для себя стать министром финансов и откладывать как минимум по 10% от своих доходов. Конечно, лучше было бы воспользоваться примером египтян и экономить по 20%. Не позволяйте вводить себя в заблуждение. Возможно, вам приходится видеть пенсионеров, которым живется не так уж плохо. Вполне вероятно, что вы сочтете мое описание излишне пессимистическим, но не поддавайтесь заблуждению. С 2020 года начнутся совершенно иные времена. Самые простые расчеты доказывают, что полагаться на государство в вопросах пенсий уже не приходится. Пенсионная система не справится с платежами. Люди становятся в среднем все старше. Договоры медицинского страхования все дорожают. Кто все это будет оплачивать? У нас нет Иосифа, который вдруг откроет ворота житниц, чтобы обеспечить всех. Да и самих житниц тоже нет. Мы перескочили из промышленной эпохи в эпоху информации, вследствие чего теперь сами должны беспокоиться о собственной пенсии. Тот, кто уйдет на заслуженный отдых через 20 лет или позже, уже теперь должен позаботиться о том, чтобы пенсионные годы не оказались голодными. Конечно, об этом нам могли бы сказать и пораньше, но сделанного уже не исправишь. Мы должны сами закладывать себе житницы и становиться собственными министрами финансов. Мы должны брать ответственность на себя. Победители и побежденные. Вам не кажется, что несправедливость в нашем мире уже перешла все границы? Невольно возникает искушение задуматься над излюбленным вопросом «почему?». Как уже говорилось во 2 главе, этот вопрос дает мало пользы. В поисках ответов на него мы стараемся придумать объяснения, которые зачастую используются как оправдание. Кроме того, излишние рассуждения на эту тему отвлекают от действий. Во времена больших изменений всегда бывали победители и побежденные. Здесь всегда возникает масса несправедливостей. Но рассуждения об этом не принесут нам никакой пользы, они не изменят ситуацию. В рядах побежденных в эпоху информации оказываются те люди, которые по-прежнему полагаются на государство и свою фирму. В отличие от них, победители берут всю ответственность на себя. Существует общество жертв и общество ответственных людей. Те, кто рассматривает себя в роли жертв, продолжают полагаться на данные в прошлом обещания, которые сегодня никто не собирается выполнять. Они уповают на государство и свою фирму. Те же, кто берет на себя ответственность, не допускают, чтобы их жизнь зависела от выполнения или невыполнения обещаний. Они руководствуются словами Гёте: «Единственное, на что вы всегда можете рассчитывать, это на непредвиденные обстоятельства». Такие люди видят свою ответственность в том, чтобы заранее принимать меры и готовиться к будущему. Дилемма возникает задолго до пенсии. Еще одно из следствий изменившейся ситуации – уже сегодня практически не осталось рабочих мест с пожизненной гарантией. Поэтому для многих людей голодные годы наступают задолго до пенсии. И все потому, что в урожайные годы они не позаботились о том, чтобы отложить 20%. Почему так происходит? Мы все склонны поддаваться иллюзиям. Во-первых, мы полагаем, что если экономика находится на подъеме, то так будет продолжаться всегда. Если на протяжении какого-то периода мы неплохо зарабатываем, то считаем, что впредь будем зарабатывать еще больше. Однако, как неоднократно подчеркивал мой наставник, тощие коровы порой приходят значительно раньше, чем их ожидали. Во-вторых, мы не замечаем урожайных лет. Лишь когда приходит голодная пора, мы начинаем осознавать, как хорошо нам жилось раньше. Поскольку многие люди полагают, что самые удачные годы еще впереди, они откладывают экономию и инвестиции на потом. Действительность. Большинство людей экономят слишком мало. Они живут в хороших домах и квартирах, ездят на шикарных автомобилях, сидят перед новейшими телевизорами и музыкальными центрами. Кроме строительного накопительного договора, небольшой страховки и тощей сберегательной книжки у них ничего нет. Они стали жертвами упомянутых выше иллюзий. Даже тот, кто что-то экономит, не умеет вкладывать накопленные деньги. Деньги годами хранятся в каких-то ценных бумагах, почти не умножаясь. Кое-кто путает инвестиции со спекуляциями. Но между этими двумя понятиями существует большое различие. Подробнее об этом вы узнаете из 11 главы. А это различие чрезвычайно важно. Тот, кто занимается спекуляциями, не может быть полностью уверен, что ему удастся вырастить курицу, несущую золотые яйца. Кроме этого, эти яйца будут поступать к нему нерегулярно. У спекулянтов вообще не бывает стабильного дохода. Они зарабатывают деньги, только продавая свои ценные бумаги. Тот же, кто хочет выращивать деньги, должен заниматься инвестициями, а не спекуляциями. Не каждый человек, который копит деньги и вкладывает их, может считаться инвестором. Мой наставник говорил: «Инвестор получает доход, когда он покупает ценные бумаги, а не продает их». К сожалению, я не всегда правильно пользовался этим советом, что стоило мне немалых денег. Ошибка состоит в том, что человек, который получает доход лишь в момент продажи ценных бумаг, не инвестирует, а спекулирует. А у спекулянта удача сменяется неудачей. Во всяком случае, лишь в ограниченной мере он может влиять на результаты своих действий и предсказывать их. 2000, 2001 и 2002. Многие люди в 2000, 2001 и 2002 годах потеряли на биржах большие деньги. Причина в том, что они скорее спекулировали, чем инвестировали. В 11 главе мы рассмотрим еще одно важное различие между инвестициями и имуществом. Возможно, вы скажете: ну, здесь-то все предельно понятно. Однако на деле в трактовке этих понятий многие допускают значительную роковую ошибку. Большинство людей, например, считают свой собственный дом инвестицией и с гордым видом именуют себя инвесторами, хотя в действительности они лишь тратят деньги. Мой наставник всегда говорил: Инвестиции служат для того, чтобы деньги текли в карманы, а имущество, наоборот, извлекает их из карманов. Таким образом, направление денежных потоков позволяет определить, идет ли речь об инвестициях или о приобретении имущества. Вся тяжесть ошибки заключается в том, что люди полагают, будто они инвестировали деньги, а на самом деле они просто приобрели имущество. Из-за этого они становятся не богаче, а беднее. Они отдают деньги, вместо того, чтобы накапливать их. С каждым месяцем денег становится все меньше, хотя люди считают, что все сделали правильно. Сколько бы они ни говорили, что собственный дом – это хорошее вложение денег, это все же не так. Это роскошь. Конечно, приятно жить в собственных четырех стенах. Я тоже живу в своем доме. Но это не инвестиция. Она не приносит вам денег и не позволяет подготовиться к неурожайным годам. Наступит ли снова суровая биржевая зима? После окончания Второй мировой войны на фондовых рынках постоянно происходили небольшие обвалы. Если оценивать их с позиции сегодняшнего дня, то они не были катастрофическими. Впоследствии курсы акций всегда восстанавливались. Можно сказать, что речь шла об обычных колебаниях, похожих на смену дня и ночи. Но речь при этом не шла о больших циклах типа «лето и зима». Практически никто всерьез не рассматривал возможность наступления суровой биржевой зимы, подобной мировому экономическому кризису 29-32 годов. В течение нескольких лет я не устаю повторять, что цикличность никуда не исчезает. Тем не менее, во времена биржевого бума достаточно открыть любую газету, чтобы прочитать. На этот раз все будет по-другому. Мировой экономический кризис больше невозможен. Однако ветеран биржи сэр Джон Темплтон утверждает, самые опасные слова для акционеров – на этот раз все будет по-другому. Недавно мне пришлось наблюдать за одной семьей, которая на пляже строила крепость из песка. Все увлеченно были заняты делом. Крепость и на самом деле получилась замечательная. К сожалению, начался прилив. Все семейство отчаянно строило защитные дамбы, чтобы спасти свое творение, однако вода подступала все ближе и ближе. В конце концов она захлестнула песчаные сооружения. Когда наступает прилив, удержать его невозможно. Таким образом, грандиозный биржевой крах может повториться, и это обязательно случится. Смена дня и ночи – это еще не все. Существуют еще и времена года. За долгим летом обязательно следует зима. Точно так же и на бирже существуют краткосрочные тенденции и длительные фазы. Это всегда было и всегда будет. Такие явления свойственны и природе, и экономике. Прилив обязательно начнется. Такие кризисы будут случаться до тех пор, пока существуют люди, поведением которых управляет с одной стороны алчность, а с другой страх. В то время как большинство специалистов полагали, что такие низменные мотивы уже не могут повлиять на биржу, феномен новой экономики, мыльный пузырь интернета и акций новых рынков убедили их в обратном. Я мог бы привести немало аргументов, доказывающих неизбежность наступления великого краха. Самый главный из них состоит в том, что такой крах неоднократно случался в прошлом. Ведь люди ничуть не изменились. В 2000, 2001 и 2002 годах вкладчики понесли серьезные потери на биржах. В течение трех лет подряд. Такого еще не бывало с момента окончания Второй мировой войны. Такой сценарий вряд ли кто считал возможным, в том числе и я. Я рассчитывал на то, что тенденция круто изменится, и курсы акций начнут падать лишь после 2010 года. Внезапно опять всплыла идея о больших циклах, которым подвержена экономика и биржа. Самое страшное в биржевом крахе то, что при этом уничтожаются накопления, сделанные специально для неурожайных лет. Особенно сильно это ощутили на себе пожилые люди, вышедшие на пенсию. Коснулся крах также многих представителей молодого поколения, копивших деньги и полагавших, что с умом их инвестировали. Теперь они оказались и без работы, и без денег. Очень неприятная ситуация, Поэтому очень важно понимать суть инвестиций и не путать их с имуществом и спекуляциями. Я придерживаюсь мнения, что настоящая биржевая зима и крупная депрессия ожидают нас впереди. Однако это время может наступить еще не скоро. Но кто же возьмет на себя смелость предсказывать будущее? Я часто пытался это делать. Иногда с успехом, а иногда нет. В этом отношении я ничем не отличался от всех остальных, пытающихся заниматься подобными прогнозами. Если предсказание сбывается, то мы радуемся. Если же не сбывается, то утешаем себя тем, что никто не в состоянии предсказать будущее. В связи с этим профессия пророка никогда не потеряет своей популярности. Важно, чтобы в своих рассуждениях и планировании вкладчики учитывали возможность мирового финансового кризиса. Однако это не повод, чтобы падать духом. Умный инвестор в состоянии вскармливать свою курицу, невзирая на любые кризисы, и добиваться высокой доходности. Для этого надо просто знать несколько важных фактов. На самом деле, кризис представляет инвесторам превосходные шансы получить прибыль. В то время как спекулянты становятся жертвой кризиса, инвесторы богатеют. Невозмутимо готовьтесь. Вы знакомы с историей Ноя? Он жил в районе, где на человеческой памяти никогда не шел дождь. И вдруг он получил от Бога задание построить большой корабль. Корабль, который должен был послужить спасением на случай потопа. Вы можете себе представить, что думали и говорили люди про Ноя, когда он посреди пустыни начал строить свой ковчег? Там никогда не делали даже маленьких лодок, а Ной взялся за сооружение громадного судна. Друзья и знакомые пытались убедить его, что он занимается бесполезным делом. Я легко могу себе представить, как они говорили ему: «Зачем ты тратишь время на этот безумный проект? У тебя ведь только одна жизнь». И только когда люди поняли, что Ноя не переубедить, они отстали от него. Мудрецы детально аргументировали, почему потоп невозможен, после чего Ноя стали считать неисправимым чудаком. Нелегко оставаться верным своему плану, когда все называют тебя сумасшедшим. Но история доказала правоту Ноя. Великий потоп действительно начался. Я не знаю, как будет выглядеть ситуация в тот момент, когда вы будете читать эту книгу. Я не представляю себе, как будет складываться положение на биржах. Может быть, там будет царить эйфория, и мое предположение о возможной депрессии окажется совсем не к месту. И все же имеет смысл вспомнить о Ное. А может быть, к этому моменту уже наступит период уныния, и тогда совсем не к месту окажутся рассуждения о доходных инвестициях. Во времена спада многие считают, что о накоплениях говорить бессмысленно. В этом случае мой призыв к инвестициям вызовет тот же эффект, что и совет строить корабль в пустыне. И все же очень важно не бросаться в крайности. До тех пор, пока действительно не наступил экономический кризис, экономить необходимо. Поверьте мне, мировой экономический кризис 1929 года был намного ужаснее, чем вы можете себе представить. Реальность превзошла даже наиболее мрачные ожидания самых отпетых пессимистов. Поэтому готовьтесь заранее. Всегда будут удачные годы, но будут и неудачные. Не падайте духом, но и не тешьте себя ложными надеждами. Лучше развивайте в себе финансовое мышление. Принимайте важные решения, пользуясь при этом принципами, изложенными в следующей главе. Это не значит, что отныне все ваши решения автоматически станут правильными. Но в этом, как вы увидите, нет никакой необходимости. Хороший инвестор, несмотря на любые циклы, сумеет приумножить свои деньги, даже если какие-то из решений окажутся неправильными. Главное – руководствоваться определенными принципами. Никаких отговорок. Мой наставник часто повторял: «Отговорки – это голос неудачника, который сидит внутри нас». Однажды он спросил меня, в чем состоят мои цели, и, услышав ответ, сказал: Не важно, сколько у вас будет денег. Важно, каким человеком вы станете. В его глазах настоящей личностью мог считаться только тот, кто честен сам с собой. Вспомните вторую главу. Возлагая на кого-то вину, вы отдаете ему над собой власть. Не будет абсолютно никакой пользы от того, что мы скажем: «Во всем виноват спад, я слишком молод или слишком стар для этого. Виновато правительство, мои родители». Богатство не возникнет там, где отрицается личная ответственность. Ни о каком благосостоянии не может идти и речи, если мы не искренни сами с собой, если мы тратим свою энергию на поиски отговорок вместо принятия решений. Отговорки – это ложь, которую мы себе внушаем. Чем честнее мы с собой, тем больше берем на себя ответственности. Многие утверждают: «У меня нет времени, чтобы по-настоящему учиться инвестировать деньги». Так ли это? А может, честнее было бы сказать: «Я не готов тратить на это больше времени». Настоящая личность не нуждается в оправданиях и отговорках. Отговорки тянут нас к бедности. Два голоса внутри нас. В каждом из нас живут два различных человека. Один обладает развитым финансовым мышлением, другой считает себя финансовым неудачником. Один выступает в роли жертвы, другой берет на себя ответственность. Один ищет оправдания, а другой – возможности, способные привести к результату. Эти две противоположно направленные силы возникают внутри нас, поскольку на формирование нашей личности оказывает воздействие много событий и людей. Достигнем ли мы финансовой свободы, во многом зависит от того, к какому из этих голосов мы прислушаемся – голосу жертвы или голосу человека, способного взять на себя ответственность. Никогда не допускайте, чтобы маленький человечек внутри нас победил большого. И еще одно замечание, касающееся предсказаний, прозвучавших в этой главе. Не думаю, что бывают пророки, радующиеся, когда сбываются их мрачные предсказания. Это относится и ко мне. Я не хочу, чтобы вы усиленно размышляли над тем, насколько справедливы мои аргументы. Я хочу, чтобы вы были постоянно готовы к тому, что такие события могут произойти. Таким образом, речь идет не о предсказаниях, а о предосторожности. Если вдруг появятся тощие коровы, то вы встретите их во всеоружии. Более того, если наступит мировой экономический кризис, а у вас будет достаточное количество денег, то перед вами раскроются невероятные возможности. Если же тощие коровы так и не появятся, то хорошего инвестора это тоже не опечалит. Уоррен Баффет, самый богатый инвестор в мире, однажды сказал: «Только когда волны схлынут, станет видно, кто пошел купаться голым». Резюме. Вы должны взять на себя ответственность за свое будущее. Станьте министром своих финансов и экономьте 10, а еще лучше 20% от своих заработков. Тот, кто хочет выращивать деньги, должен вкладывать их с выгодой. Биржа всегда развивается циклически. Думая о будущем, необходимо учитывать и возможные кризисы. В то время как спекулянты становятся жертвой кризисов, инвесторы богатеют. Не впадайте в крайности. Не прислушивайтесь к голосу толпы. Оставайтесь верным своему плану. Придерживайтесь определенных принципов и в соответствии с ними принимайте решения. Оправдания и отговорки – это ложь, которую мы внушаем сами себе. Они толкают нас к бедности. В каждом из нас живет победитель и неудачник. Достигнем ли мы финансовой свободы, во многом зависит от того, к какому из этих голосов мы прислушаемся. Глава 11. Основные принципы инвестора. Разницу между капитализмом и социализмом легко объяснить. В одном случае есть большой пирог, который делится несправедливо, а в другом – маленький, который делится по справедливости. Вот только справедливые куски маленького пирога оказываются намного меньше самого маленького кусочка несправедливого. Андре Кастелани. Многие журналисты в Германии и за рубежом называют меня финансовым гуру. Это не так. Гуру не допускает ошибок, а я уже наделал их немало и еще наделаю в будущем. Я просто хочу помочь людям обрести достойный образ жизни, а для этого необходимо определенное материальное благосостояние. В этой главе вы узнаете, как выращивать курицу и получать высокие доходы. Для этого необходимо усвоить изложенные в ней принципы и быть готовым к принятию важных решений. В первой части этой главы содержатся принципы, которые позволят вам сделать успешные инвестиции. Во второй части рассматриваются решения, которые вам предстоит принять. Часть первая. Принципы. Все изложенные здесь принципы имеют общий характер. Ведь цель книги состоит не в том, чтобы подсказать вам наилучшие на данный момент варианты вложения денег. Это было бы не просто неосторожно, но даже опасно. В наше стремительное время обстоятельства и возможности меняются слишком быстро. Поэтому я ограничусь только самыми главными принципами и решениями. И все же я хотел бы дать вам максимум актуальной информации. Для этого лучше всего использовать интернет. Самые оптимальные возможности для вложения денег, которые, по моему мнению и мнению моих экспертов, можно было бы рекомендовать на сегодняшний день, вы найдете на сайте www.reintgen.de. Информация бесплатная и постоянно обновляется. Бернд Райген – мой партнер и один из лучших консультантов по вопросам инвестиций. На этом сайте вы найдете и не самые распространенные пока возможности вложения денег, а также образцы составления инвестиционных портфелей. Учитесь различать. У вас когда-нибудь было пищевое отравление? Несколько лет назад в Мексике я съел омлет, приправленный ядом из насекомых. Как позже выяснилось, повар принял этот порошок за муку и использовал его для изготовления омлета. Если бы на месте не оказалось врача, мне бы не выжить. Повсеместно в природе встречаются и полезные, и вредные растения и животные. Некоторые из них представляют даже смертельную угрозу. Одни грибы вполне съедобные, а другие приводят к отравлению. То, что справедливо для вашего здоровья, в равной степени справедливо и для ваших денег. Одни способы вложения денег делают вас богатым, а другие – бедным. Если вы не умеете их различать, то будете испытывать жизненные затруднения. Полезное и вредное часто трудно различимо. Яд для насекомых тоже был очень похож на муку. Чтобы выжить, необходимо учиться. Чтобы стать свободным в финансовом отношении, тоже надо учиться. Учиться следует даже для того, чтобы сохранить обретенную финансовую свободу. Учиться – это значит подмечать различия между определенными понятиями. Разумные решения можно принять лишь в том случае, когда вы видите отличие между двумя альтернативами. Для этого надо заранее согласовать критерии, которые легко доступны для понимания. В этой главе раскрываются некоторые важные различия. Усвоив их, вы сможете быстро и правильно принимать решения, так как будете знать, что вписывается в ваши планы, а что нет. Вот важнейшие различия. Первое. Между инвестициями и спекуляциями. Второе. Между инвестициями и вложением денег в имущество. Третье. Между тремя видами вложений. Четвертое. Между обычным вкладчиком и профессиональным инвестором. Первый принцип. Уловите разницу между инвестицией и спекуляцией. Пожалуй, ни по одному вопросу в наши дни Нет такого количества недоразумений. Люди накапливают деньги, а затем вкладывают их. И все считают себя инвесторами. На самом же деле, они либо остаются простыми накопителями, либо становятся спекулянтами. Это не инвесторы. С первыми все понятно. Если они сэкономили какую-то часть денег и положили их на сберегательную книжку, то это еще далеко не значит, что они стали инвесторами. Деньги просто лежат на сберкнижке, и с ними ничего не происходит. Именно поэтому книжка называется сберегательной, а не инвестиционной. Когда мы будем рассматривать третий принцип, вы увидите, что в этом ничего плохого нет. Наоборот, человек, который накапливает деньги, всегда имеет преимущество перед тем, кто их не накапливает. Но только инвестор приумножает свои деньги. Что касается спекуляций, то здесь степень непонимания куда больше. Раньше я тоже не понимал основного различия между инвестицией и спекуляцией. И в этом нет ничего удивительного. Я воспитывался и рос в семье, принадлежавшей к среднему классу, в которой было принято все считать инвестициями. Наш дом рассматривался как инвестиция. Деньги, вложенные в его ремонт, тоже зачислялись в разряд инвестиций. Ювелирные украшения, автомобиль – все считалось инвестициями. Несколько лет назад я купил себе дорогие и красивые часы, будучи уверенным, что их стоимость со временем значительно возрастет, и через несколько лет я смогу их продать с хорошей прибылью. Считая, что сделал удачную инвестицию, я с гордостью поведал об этом своему наставнику. Его реакция немало поразила меня. Он заявил, что приобретение часов – это никакая не инвестиция, а спекуляция. Наставник сказал: «Инвестор получает прибыль в момент покупки, а не продажи. Инвестиция с самого начала обеспечивает поступление регулярных доходов. Если вы их не получаете, значит, вы, даже вложив деньги, их не инвестировали». Наставник сказал: «Инвестор получает регулярный доход от инвестиций. Если же он видит свои деньги только в момент продажи, то он не инвестор, а спекулянт». Большинство людей экономят слишком мало, а если и экономят, то делают такие вложения, которые не дают им регулярного дохода. Спекуляция. В спекуляции, как таковой, нет ничего плохого. Андре Касталани был спекулянтом, причем очень успешным. Спекуляция принесла ему баснословное богатство. Он не просто занимался спекуляциями, они были его страстью на протяжении всей жизни. Но Касталани предостерегал: не следует думать, что спекуляции могут принести постоянный заработок. На бирже можно сорвать крупный куш или крупно проиграть. Но зарабатывать деньги на бирже невозможно. Эту мысль можно выразить иначе. Инвестор зарабатывает деньги, а спекулянт их выигрывает. Еще раз повторю, в спекуляции нет ничего плохого. Плохое в другом. Вы считаете, что инвестировали деньги, а на самом деле занимаетесь спекуляцией. Вы должны ясно осознавать, что вы делаете со своими деньгами. Нельзя надеяться на регулярный доход там, где его просто не может быть. Занимаясь спекуляцией, можно добиться успеха, а можно и потерпеть неудачу. И чаще всего от вас это совершенно не зависит. Нет ничего страшного и в том, что вы не выигрываете постоянно. Очень часто достаточно всего лишь нескольких крупных выигрышей, чтобы сделаться богаче. Я сам занимаюсь спекуляциями уже на протяжении многих лет. Это не только доставляет мне удовольствие, но и приносит неплохие доходы. Но я не жду от спекуляций регулярных прибылей, потому что их там быть не может. Акции и акционерные фонды. Позвольте повторить еще раз. От спекуляции нельзя ожидать регулярных прибылей. В противном случае вас могут ждать неприятные сюрпризы. Многие уже пережили немало неприятных моментов, имея дело с акциями и акционерными инвестиционными фондами. Они надеялись на регулярные доходы от акций и фондов и при этом упустили из виду, что акции – это в основном предмет спекуляции. Чтобы избежать всяческих недоразумений, должен сказать, что я не выступаю против акций и акционерных фондов. Напротив, без акций вам не обойтись. Более того, акции – это основа нашей экономической системы. Без инвесторов, готовых вложить деньги, чтобы фирмы могли нанять себе работников, имели возможность расти, развиваться и делать дальнейшие инвестиции, весь наш современный мир рухнул бы. Исчезло бы большинство рабочих мест, и весь механизм развития общества застопорился бы. Я уже много лет сам спекулирую в акционерных фондах. Несмотря на многочисленные промахи, в общем итоге мне удалось добиться существенных прибылей. В последнее время акционерные фонды превратились в прекрасную возможность для роста денег. Но и акции, и акционерные фонды были и остаются спекуляцией. Это не инвестиции. Если не учитывать дивидендов, то на акциях можно заработать деньги только в момент их продажи. При этом можно не только выиграть, но и проиграть. Что делать? Исходя из этих соображений, в спекуляции можно вкладывать лишь часть денег. Обычно достаточно половины. Ведь никто не может в точности предсказать, каким окажется будущее. До тех пор, пока вы не продаете объект спекуляции, вы не получаете никаких доходов. Точнее говоря, до момента продажи у вас вообще ничего нет. Здесь я должен сделать одну важную оговорку. В значительной степени вы можете устранить фактор неопределенности, вкладывая деньги в акции и фонды с высокими дивидендами. Дивиденды представляют собой регулярные платежи, то есть стабильный доход. Акции, которые вы держите у себя ради дивидендов, можно таким образом считать инвестициями. В целом же существует только два классических вида инвестиций: приобретение доходной недвижимости и создание собственной фирмы. Если объект выбран правильно, то вы сразу же начинаете получать регулярный доход. Однако при этом необходимо ясно осознавать, что вы делаете. Чтобы научиться грамотно инвестировать деньги, требуется много времени. Тому, кто не хочет тратить на это время, остается только умелое распределение рисков в инвестиционных фондах. Но на этот случай у вас должны оставаться достаточные резервы свободных денег. Спекулянты – это торговцы. Спекулянт – это, по сути, торговец. Многие из тех, кто считает себя инвестором, на самом деле являются торговцем. Инвестор покупает объект, чтобы владеть им. С самого начала он зарабатывает на нем деньги. Торговец же покупает объект по максимально низкой цене и впоследствии надеется продать его подороже. Для покупки кур существует две основных причины. Либо вы хотите получать от них яйца, либо перепродать с выгодой мяснику. И для того, и для другого необходимы знания. Торговец должен знать, когда лучше покупать и когда продавать. При этом сама по себе ценность объекта не играет большой роли. Достаточно лишь, чтобы цена продажи была выше цены покупки. Следовательно, необходимы навыки в оценке состояния рынка. От инвестора же требуется умение оценить стоимость недвижимости или фирмы и вычислить на этой основе возможный от них доход. Вывод напрашивается сам собой. Неплохо уметь делать и то, и другое. Определять время покупки и продажи, а также истинную ценность объекта и его рентабельность. Хороший инвестор должен владеть обоими навыками. Поэтому хороший инвестор будет обязательно заниматься спекуляциями. Во-первых, это неплохое подспорье в инвестициях, позволяющее лучше понять состояние рынка и господствующие на нем тенденции. Во-вторых, это неотъемлемая составная часть инвестиционного портфеля, которая придает дополнительную уверенность и надежность. Второй принцип. Умейте различать вложение денег в имущество и инвестиции. Уже в предыдущей главе я указывал на различие между имуществом и инвестициями. Разница становится совершенно очевидной, если задать себе основной вопрос. В каком направлении текут деньги? Движутся они к вам или от вас? Если деньги от вас уходят, то это вложение денег в имущество, а если приходят к вам, то это инвестиция. Многие люди топчутся в финансовом плане на месте. И не потому, что они мало зарабатывают, а потому, что много тратят и мало инвестируют. Чем больше мы приобретаем имущество, тем меньше у нас остается денег на инвестиции. Мой наставник хотел, чтобы я вырастил курицу, несущую золотые яйца. Этот образ стал символом инвестиций. В качестве символа имущества он выбрал дорогой автомобиль. Итак, все зависит от направления денежных потоков. Если деньги в конечном итоге от вас уходят, то вы занимаетесь приобретением имущества. Если же деньги растут и текут к вам, то вы делаете инвестиции. Что такое собственный дом? Помните, как мои родители считали инвестиции приобретение собственного дома? Однако дом или квартира, находящиеся в нашей собственности, не являются инвестицией. Это всего лишь имущество. Я прекрасно понимаю, что вы, возможно, слышали на этот счет совершенно другое мнение. Ведь очень многие говорят, собственный дом – это лучшая инвестиция. Но обратите внимание, кто так говорит? Кто распускает эти слухи? Главным образом, это ипотечные кассы и банки. Когда однажды я пытался объяснить это участникам своего семинара, одна пожилая женщина спросила: «Но почему же тогда банки утверждают, что строительство собственного дома – это инвестиция?» «Потому что это так и есть», – ответил я. «Но ведь вы только что сказали, что дом – это имущество, а не инвестиция», – в полной растерянности сказала женщина. «А теперь вы утверждаете, что это инвестиция. Где же правда?» «Правда в обоих утверждениях», – объяснил я. «Необходимо только задать главный вопрос. Для кого это является инвестицией?» «Инвестиция обеспечивает регулярное поступление денег в ваш карман. А приобретение имущества, наоборот, способствует тому, что деньги уходят от вас. Если вы покупаете дом и берете для этого кредит, то вам приходится ежемесячно за него расплачиваться. Таким образом, деньги от вас уходят. Следовательно, для вас дом – это имущество, а не инвестиция. Это мне ясно», – женщина кивнула в знак согласия. «Те проценты по кредиту, – продолжал я, – которые ушли из вашего кармана, перешли в карман банка. Для банка это прекрасная сделка. Он ссудил вам деньги, получает за это хорошие проценты, а в обеспечении кредита, в случае его невыплаты, может забрать ваш дом и все остальное имущество. Таким образом, банк прав, утверждая, что дом – это инвестиция. Он только забывает сказать, что это инвестиция для него. Для вас же это имущество. Банк с самого начала начинает получать от вас доход, проценты по кредиту, и дом принадлежит ему до тех пор, пока вы полностью с ним не расплатитесь. А если дом полностью выкуплен? Я так подробно объясняю это различие с целью показать вам, что в данном случае действие банка – это грамотная инвестиция. Наши расходы – это всегда чьи-то доходы. Наше имущество – это чьи-то инвестиции. И тут женщина задала еще один вопрос. «Но ведь когда-нибудь я полностью расплачусь за дом, он перейдет в мою полную собственность. В этом случае он станет инвестицией». Тот же самый вопрос я задал своему наставнику, когда он впервые разъяснил мне это различие. И тогда он ответил мне: «Для большинства людей когда-нибудь означает через 25-30 лет. Но даже если вы полностью расплатились по кредиту, это еще не значит, что деньги потекли в ваш карман. Деньги за дом вы получите только в том случае, если продадите его». «Хорошо», — не унималась женщина, — «я понимаю, что и в этом случае дом не становится инвестицией. Но что же это тогда такое?» «Ваш дом и в этом случае останется объектом вложения денег. Вам придется постоянно что-то платить за него: налог на недвижимость, страховку, стоимость ремонта, реконструкции и так далее. Предметы роскоши требуют расходов». Первым делом – инвестиции. Я не против того, чтобы люди покупали себе дома. Напротив, собственный дом или квартира придают жизни совсем иное качество. Вопрос лишь в том, когда надо покупать дом. Что должно быть сначала? Инвестиции или приобретение имущества? Если вы купите дом, не инвестировав предварительно деньги, то может случиться так, что у вас их просто не останется. Если же вы сначала выгодно вложите деньги, то за счет дополнительных доходов от инвестиций вам будет легче купить дом. Мой наставник объяснил мне, что многие семьи с трудом сводят концы с концами потому, что не придерживались этой последовательности. Многие покупают себе очень дорогой дом, на который уходят практически все их доходы. У этих людей ничего не остается на инвестиции, они не имеют достатка, как бы упорно ни работали и сколько бы ни зарабатывали. Они работают главным образом на банк, хотя и считают, что делают это ради собственного дома. Те проценты, которые они платят по кредиту, это доход банка. Хуже всего, что многие совершенно не понимают разницы между имуществом и инвестицией. Как уже было сказано, люди покупают собственный дом, считая это выгодным вложением денег. Они полагают, что поступили очень умно, а потом никак не могут понять, почему у них так плохо с финансами. Третий принцип. Определите, с каким видом вложений вы имеете дело. Вы должны ясно понимать, какой тип вложения вам предлагается. Лишь в этом случае вы сможете определить, соответствует ли это вложение денег вашим принципам. Существует три основных категории, в которые вы можете вложить свои деньги. Первая категория – денежные вклады. Вторая категория – имущественные вложения. Третья категория – лотерея. В первом случае вы создаете денежные накопления. Недостаток состоит в том, что инфляция и налоги пожирают и без того не слишком большие доходы. Преимущество же заключается в том, что такой тип вложений относительно надежен. Его не следует игнорировать. Во втором случае вы обмениваете свои деньги на материальные ценности, недвижимость или акции, паи в акционерных фондах, представляющие собой часть имущества компаний. Имущественные вложения являются более рискованными, они требуют большего опыта, но могут принести существенно более высокий доход. Под лотереей понимаются вложения, в которых вы играете своими деньгами. Мой наставник говорил мне: «Можешь спокойно играть, но только ради собственного удовольствия. Ни в коем случае не путай игру с инвестициями». Мой совет: держитесь подальше от этого вида вложений до тех пор, пока не приобретете достаточный опыт и не будете ясно представлять себе, что вы делаете. Зачем нужно понимать все эти различия? Чтобы систематически подходить к финансовым вопросам. Никогда не вкладывайте деньги, руководствуясь мимолетными убеждениями. Вы должны четко определить для себя, сколько денег намерены использовать для денежных и имущественных вложений. Нельзя ставить вопрос таким образом: что лучше, денежные или имущественные вложения? Правильный вопрос должен звучать так: сколько денег я направлю на денежные и сколько на имущественные вложения? На него нельзя дать однозначного ответа. Все зависит как минимум от четырех факторов. Первый фактор. Какие цели перед собой вы поставили? Постановка финансовых целей описывается в следующей главе. Второй фактор. Сколько у вас денег? Третий фактор. На какой риск вы готовы пойти? Четвертый фактор. Сколько вам лет? Или через какое время вы намерены воспользоваться деньгами? Чтобы знать, как распределить денежные вложения, необходимо принять для себя ряд важных решений, о которых говорится в конце этой главы. Четвертый принцип. Материальные ценности выгоднее денег. Имущественные вложения в долгосрочной перспективе всегда выгоднее денежных. Одна из причин такого положения кроется в инфляции. Если вы делаете вложения в денежной форме, то ценность денег со временем уменьшается вследствие инфляции. Сегодня за те же деньги вы не можете купить то же самое, что и 10 лет назад, потому что все подорожало. Инфляция растет. Если вы храните деньги на сберегательной книжке, то экономите себе в убыток. Это происходит следующим образом. Предположим, вы положили на книжку 1000 евро. При 3% инфляции это означает, что от ваших денег через год останется всего 970 евро. С другой стороны, на ваш вклад начисляется 2%, то есть 20 евро. Таким образом, из-за инфляции вы потеряли больше денег, чем приобрели за счет процентов. Следовательно, инфляция уничтожает ваши деньги, потому что все дорожает. Но если все дорожает, то повышается стоимость ваших имущественных вложений. В этом случае инвестирование денег в недвижимость себя оправдывает, так как ее стоимость увеличивается. То же самое относится и к акциям. Постоянно приходится слышать, что среднегодовые темпы инфляции составляют 3%. Если исходить из того, что это действительно так, и такие же темпы сохранятся и в будущем, то это означает, что ваши 1000 евро будут обесцениваться следующим образом. Через 10 лет 737,4 евро. Через 20 лет 543,8 евро. Через 24 года 481,4 евро. Истинные темпы инфляции. Не слишком вдохновляющая картина. На самом же деле все обстоит еще хуже. Данные о 3% инфляции не соответствуют действительности. Вспомните хотя бы введение евро. С помощью статистики можно очень ловко исказить любую картину. После появления евро подорожало почти все. Вы испытали это на себе. Но статистика внушает нам, что инфляция находится на уровне всего 1%. В действительности она составляет сегодня скорее от 4 до 5%. Вспомните, сколько в 1965 году стоила булочка. 10 пфенигов, то есть 5 центов. А почтовая марка? 20 пфенигов, то есть 10 центов. Газету «Бильд» можно было купить за 10 пфенигов, то есть за 5 центов. Мужская стрижка стоила 3,8 марки, меньше 2 евро. А Mercedes 200D можно было приобрести в пересчете на евро за 4300. На этих примерах вы видите, что в действительности цены растут на 4-5% в год. Практически они удваиваются каждые 18 лет. Это значит, что ваши деньги наполовину обесцениваются каждые 18 лет. Одновременно это означает, что ваши материальные ценности в среднем раз в 18 лет тоже удваиваются в цене. Существует простая формула, которая позволит вам с легкостью подсчитать инфляцию. 72 делим на процент инфляции и получаем количество лет, в течение которых деньги теряют половину своей ценности. Если ежегодная инфляция составляет, к примеру, 4%, то надо разделить 72 на 4, получается 18. Это значит, что через 18 лет ваши деньги будут иметь только половину своей покупательной способности. При инфляции в 9% для этого понадобится всего 8 лет. А такие темпы инфляции мы уже наблюдали, и это было не так давно. Инфляция – ваш друг. Подводя итог, можно сказать, что инфляция – враг денег и друг ваших материальных ценностей. В той же самой степени, в какой деньги обесцениваются из-за инфляции, возрастает стоимость ваших имущественных вложений. В упрощенном виде можно сказать, то, что в мире денег называется инфляцией, в мире материальных вещей называется ростом ценности. Таким образом, если вы вкладываете деньги в материальные ценности, то инфляции можно не бояться. Ведь та самая инфляция, которая подрывает ценность денег, увеличивает стоимость ваших материальных активов, Вам не остается ничего другого, как инвестировать часть денег в материальные ценности. Пятый принцип. Необходимо рисковать. Вы хотите достичь финансовой свободы? Или вас больше привлекает максимальная надежность? На этот вопрос многие отвечают и то, и другое. К сожалению, это невозможно. Нельзя одновременно двигаться и к финансовой свободе, и к абсолютной безопасности. Причина этого проста. Свобода и безопасность взаимно исключают друг друга. Можно сказать, что это два пути, ведущие в противоположных направлениях. Каждый раз, делая шаг в направлении одной цели, мы удаляемся от другой. Хотя многие и мечтают о финансовой свободе, и даже делают определенные шаги в этом направлении, но считая, что им необходима надежность, тут же начинают движение к противоположной цели. Образно говоря, они делают шаг то в одну, то в другую сторону, и в результате остаются практически на одном месте. В этом отношении такие люди напоминают белку в колесе. Она бежит без устали, но никуда не движется. Свобода и безопасность представляют собой противоположности. Люди, стремящиеся к свободе, имеют совершенно другой склад ума по сравнению с теми, для кого безопасность важнее. Последние охотно жертвуют свободой ради большей безопасности. Но чем больше у них безопасности, тем меньше свободы. Надежность ненадежна, а свобода не свободна. Тот, кто стремится к надежности, хочет в первую очередь избежать проигрыша. Страх перед проигрышем у него больше, чем желание победить. Тот же, кто выбирает свободу, непременно хочет выиграть. Стремление к богатству у него преобладает над страхом перед потерями. Мой наставник все время говорил: «Играть надо не для того, чтобы не проиграть, а для того, чтобы выиграть». В переводе на обычный язык это означает: деньги надо вкладывать для того, чтобы их приумножить, а не сохранить. Забота о безопасности связана с двумя крупными недостатками. Тот, кто ищет безопасность, испытывает только страх. Это самый боязливый тип людей. Их мир с каждым днем становится все мрачнее и опаснее, а мировоззрение постоянно скатывается к пессимизму. Чем дальше, тем больше опасностей в окружающем мире они обнаруживают. Строго говоря, надежность никогда не бывает надежной. Ведь если вы вкладываете деньги в абсолютно надежные бумаги, то можно быть уверенным лишь в одном. Инфляция и налоги наверняка съедят ваши сбережения. Тот, кто выбирает самые надежные инвестиции, спустя годы будет иметь намного меньше денег, чем инвестор, идущий на риск. Однако и свобода никогда не бывает свободной. За свободу приходится платить мужеством, испытаниями и готовностью совершать ошибки. Это высокая цена. В нее входят опасения, сомнения, а порой и отсутствие понимания со стороны окружающих. Но если вы решились пойти на риск, продемонстрировать силу, научиться справляться с неудачами, то наградой вам будет свобода, доступная лишь немногим. Поражение. На риск идут только те люди, которые готовы вынести возможные удары судьбы. Если кто-то говорит: «Для меня это слишком рискованно», то эти слова надо понимать так: «Я не хочу совершать ошибок». Ошибки, в принципе, вредны. Настоящие инвесторы знают, что потери – это составная часть выигрыша. Еще не было случая, чтобы кто-то влюбился, не испытывая при этом сердечных мук. Никому еще не удавалось разбогатеть, полностью избежав некоторых потерь на этом пути. Я не встречал ни одного богатого инвестора, который время от времени не терял бы свои деньги. Однако я знаю и много бедных людей, которые никогда не терпели неудач в инвестициях. Полностью отказаться от риска слишком опасно. На этом вы потеряете больше денег, чем можете себе позволить. Мы можем побеждать, только опробуя что-то новое. А тот, кто идет на риск, неизбежно делает ошибки. Ошибки дают удивительный эффект. Они заставляют нас быть внимательными и учат скромности. А скромные люди учатся быстрее, чем те, кто считает, что знает ответы на все вопросы. Вопрос лишь в том, как расценивать ошибки. Как кредит, который давит на нас на протяжении многих лет, или как инвестиции в будущее. Подведем итог. Что это означает на практике? В принципе, часть средств надо держать в денежных вложениях. Это банковские счета, денежные фонды или облигации. Но вторую половину надо использовать для имущественных вложений. Если у вас нет времени заниматься акциями, то обратитесь в акционерные фонды. Если же хотите взяться за дело по-настоящему, то инвестируйте деньги в недвижимость и собственные фирмы. Шестой принцип. Распределяйте риски. Это самый важный принцип из всех. Независимо от того, какое решение вы примете, пойдете ли вы по быстрому или медленному пути, необходимо распределять риски. Никто не в состоянии заглянуть в будущее, а поскольку нам это не дано, то лишь через много лет мы узнаем, какие из наших вложений оказались самыми удачными. Поэтому единственный выход – это распределение инвестиций. Мы не знаем, что принесет нам следующее десятилетие – инфляцию или дефляцию, экономический бум или спад, а может быть, даже депрессию или застой. А раз мы этого не знаем, то часть средств следует вкладывать в денежные вложения, а часть – в имущественные. Среди денежных форм надо выбирать несколько различных видов вложений. Поскольку мы не знаем, какие отрасли в будущем будут развиваться успешнее всего, то распределять надо и имущественные формы вложений. Покупайте также акции фондов недвижимости. Если у вас недостаточно денег, то вложите одну половину в денежные фонды, а вторую в несколько крупных акционерных фондов. Седьмой принцип. Существует разница между инвестором и обычным вкладчиком. Обыкновенного вкладчика интересуют средние цифры. Он задает себе вопрос: как вел себя курс этих акций в среднем на протяжении последних 5, 10 или 20 лет? Но средние цифры существуют только для среднего вкладчика. С их помощью можно двигаться только по медленному пути. Если же вы хотите разбогатеть быстро, то должны подниматься выше средних показателей. Обычный вкладчик получает доходы, когда биржа на подъеме. Если же наблюдается спад, то ему остается только одно – ждать наступления лучших времен. Настоящий инвестор не хочет ждать даже в неблагоприятные годы. Он действует, хотя это требует много времени и знаний. Конечно, его действия не всегда ведут к успеху, но он учится на своих ошибках и не падает духом. Инвестор воспринимает ошибки как составную часть успеха. Средний вкладчик ошибок не любит. Он считает их своим личным поражением. Обычный вкладчик рассчитывает на то, что из суммы взлетов и падений на бирже в среднем получится повышение курса акций. Он ставит свой самолет на автопилот и ждет. За последние 50 лет средний результат действительно составил 12%, несмотря на кризисы, биржевые обвалы и несколько войн. Таким образом, средние показатели не так уж и плохи. Но средние результаты остаются средними, и этим все сказано. Это всего лишь вопрос выбора. За все нам приходится платить. Если вы делаете ставку на средние цифры, то оказываетесь беспомощными в неблагоприятные периоды. Вы можете продать свои акции, и в этом случае вы ничего не выиграете. Вы можете держать их у себя и надеяться на лучшие времена. Но до тех пор, пока они не наступят, вы тоже ничего не выигрываете. Правда, у вас есть одно большое преимущество. Вы не тратите на свои инвестиции времени и тем не менее добиваетесь средней прибыли в размере 12%. Если же вы хотите быть настоящим инвестором, то вам придется постоянно учиться и уделять этой деятельности много времени. Хеджевые фонды. Как уже было сказано, настоящие инвесторы не довольствуются тем, чтобы, подобно средним вкладчикам, получать доходы только тогда, когда рынок на подъеме. Поэтому богатые вкладчики зачастую пользуются услугами так называемых хеджевых фондов. Хедж по-английски означает «забор». Так же, как забор не дает овцам убежать из отары, так и хеджевый фонд не позволяет вложениям слишком сильно опуститься в цене. В неблагоприятные периоды он пытается подстраховаться с помощью опционов. Это своего рода страховка от потери. Если средний инвестор не защищен от потерь, то хеджевый фонд пытается защитить себя. Даже при падении курса рынка он может получать прибыли и весьма высокие. Разумеется, и здесь нет никаких гарантий, хотя долгое время хеджевые фонды считались оплотом надежности. На самом же деле, в результате хитроумных комбинаций риск может даже возрасти. Средний инвестор считает опционы слишком рискованными. Так оно и есть. Но настоящий инвестор полагает, что намного рискованнее оставлять свои вложения без защиты. Речь здесь не идет о том, что лучше и что хуже. У каждой медали есть две стороны. Мы рассматриваем принципы настоящих инвесторов – не ждать, а действовать. Они не отдают себя на волю случая, постоянно ищут новые пути. Два пути. В жизни, как и в этой книге, речь постоянно идет о выборе между двумя путями – быстрым и медленным. Если вам примерно через 20 лет удастся достичь финансовой безопасности, то это значит, что вы выбрали медленный путь. Путь средних показателей. В этом нет ничего плохого. Вы сами проектируете свою жизнь, выбираете подходящие ценности и приоритеты. Это ваше решение, и оно вас устраивает. Если же вы решили пойти по быстрому пути, то вы должны во всем быть выше среднего. Вы должны либо намного больше зарабатывать, либо основать собственную фирму, либо добиться неординарного успеха в инвестициях. В любом случае, вам придется потратить много времени и учиться, учиться, учиться. Помните, самую быструю учебу вам обеспечивает наставник. Итак, мы подошли к важнейшим решениям, которые вам предстоит принять. Часть вторая. Важные решения. После того, как вы ознакомились с принципами, настало время принять некоторые важные решения. В основе любого из них лежит принцип, что нельзя одновременно выбрать две альтернативы, вам всегда придется отказываться от одной из возможностей. Если вы уже дочитали до этого места, то можно предположить, что вы не собираетесь экономить себе в убыток. Следовательно, использование только денежных форм вложения для вас альтернативой не является. Вопрос номер один. Когда вы собираетесь приобретать имущество? Что для вас важнее? Как можно быстрее обзавестись хорошим домом или достичь сначала определенных финансовых целей? Прочтите, пожалуйста, 12 главу, и затем окончательно решите этот вопрос. Быстрее всего вы достигнете благосостояния, если начнете приобретать имущество после того, как обеспечили себе финансовую безопасность. Самые богатые люди – это те, которые сумели дойти до уровня финансовой свободы и лишь потом начали обзаводиться крупным имуществом. Как уже говорилось, вы обязательно должны вложить какую-то часть своих денег в акции или акционерные фонды. Даже если вы решите стать настоящим инвестором, я все же рекомендую эти виды вложений. В конце концов, самый главный принцип для инвестора – распределение рисков. Следовательно, вопрос можно поставить так. Достаточно ли вам быть спекулянтом, или вы хотите одновременно быть и инвестором? Чтобы решить эту проблему, подумайте над следующими вопросами. Сколько времени вы хотите потратить на обогащение? В состоянии ли вы совмещать ваши основные обязанности с деятельностью инвестора? Надеетесь ли вы на средний результат или хотите с самого начала пользоваться доходами от своих инвестиций? Позвольте привести вам еще один аргумент, доказывающий, что путь инвестиций самый быстрый. Если вы хотите купить доходную недвижимость, то банк выдаст вам под это кредит. Для покупки же акций ни один уважающий себя банк ссуды не даст. Как вы считаете, что лучше? Накопить 500 тысяч евро собственных денег и вложить их в акции, спекуляция, или накопить 100 тысяч, взять в кредит еще 400 тысяч и приобрести недвижимость за 500 тысяч евро? Однако не забывайте, что для этого требуются большие знания и опыт. Если вы хотите пойти по пути инвестиций, то вам необходимо прочесть еще много книг, побывать на многих семинарах и многому научиться у преуспевающих людей. Вопрос номер два. Вы хотите заниматься инвестициями в одиночку или привлечь для этого консультанта? В прошлом человечество существенно улучшало уровень своей жизни тогда, когда каждый сосредотачивался на том, в чем он был особенно силен, а остальные дела перепоручал тем, у кого они получались лучше. Когда я это понял, то решил, что всегда буду доверяться хорошим консультантам. И это решение оказалось правильным. Подумайте и вы, хотите ли сами управлять своими вложениями или привлечете для этого знающего человека? Я бы порекомендовал обратиться к профессионалу. Поспрашивайте своих богатых знакомых, нет ли у них хорошего консультанта по финансовым вопросам. Вопрос номер три. Как вы распределите свои средства между денежными и имущественными вложениями? Как уже было сказано, ответ на этот вопрос в значительной степени зависит от ваших целей. Их вы выработаете, прочитав следующую главу. Там же вы найдете советы по распределению денег. Кроме того, значение имеет и ваша готовность к риску. Ее определить нелегко, так как она меняется в зависимости от ситуации и положения дел на бирже. Если вы хотите выяснить свое отношение к риску, то я рекомендую тест, который вы найдете на сайте www.reintgen.de. Помимо всего, распределение вложений зависит и от того, сколько денег имеется в вашем распоряжении. Пройдя указанный выше тест, вы получите рекомендации по распределению денег в соответствии с уровнем вашего достатка. Наконец, необходимо учитывать и свой возраст. Существует простая формула, которой целесообразно руководствоваться. 100 минус ваш возраст равняется доля акций и паев фондов в инвестиционном портфеле. Вопрос номер 4. Какие виды вложений вы выберете? У вас на выбор есть несколько возможностей. Проконсультируйтесь с хорошим специалистом или почитайте специальную литературу. Если вас интересуют мои советы и рекомендации моих экспертов, обратитесь к сайту www.reintgen.de. Как уже говорилось, вы можете бесплатно получить здесь консультацию по различным акционерным фондам и другим видам инвестиций. Знаете ли вы, к примеру, что даже по договорам страхования жизни можно в среднем получить доход в 12%? Сказки и иллюзии. В следующей главе я предлагаю вам составить 3 финансовых плана. Однако планирование будущего – непростая вещь. Будущее никогда не будет таким, каким мы его сейчас представляем. Оно может отличаться от наших представлений в большей или меньшей степени, но отличия будут обязательно. Наши мысли о будущем – это сказка. Даже то, что мы думаем о своем собственном будущем, никогда полностью не сбудется. Мы не в состоянии предсказать свое будущее. Но поскольку речь идет об иллюзиях, не значит ли это, что можно подставить под сомнение любую форму планирования? Имеет ли смысл что-то планировать, если мы не знаем, что принесет нам будущее? Ответ однозначен. Мы в любом случае обязаны планировать свои действия, потому что все, что мы говорим и думаем, имеет обыкновение сбываться. Сказки и иллюзии, которые мы рассказываем сами себе о своем будущем, во многом претворятся в жизнь. Конструируйте свое будущее сами. Кроме того, если вы сами не будете планировать свое будущее, то это кто-то сделает за вас. Тот, кто притворяет в жизнь собственные планы, конструирует свое будущее. Шаг за шагом он реализует свои мечты. Мы не в состоянии предсказать будущее, но мы можем сами его строить. Однако в этом процессе участвуют не только наши позитивные мысли и слова, но и в равной степени негативные. Пессимистические мысли тоже имеют тенденцию сбываться. Многие люди сами внушают себе, что жизнь в будущем будет полна неприятностей. И что хуже всего, подобные мысли зачастую притворяются в реальность. Побеседуйте с людьми, которые разочаровались в жизни, так и не добившись успеха. Очень часто выясняется, что они сами написали такой сценарий для собственной жизни. От них только и слышно: «Мне никогда не стать богатым. Финансовая свобода – это для меня сказка. В будущем меня не ожидает ничего хорошего». Все это тоже сказки и иллюзии, но такие сценарии имеют обыкновение воплощаться в жизнь. Чтобы найти подтверждение своим мыслям, такие люди общаются с подобными себе, с теми, кто тоже видит впереди только мрачные перспективы. Их просто притягивает друг к другу. Тот, кто постоянно пророчит себе мрачное будущее, чаще всего именно в таком будущем и окажется. При этом он будет утверждать: «Я был прав». Все эти позитивисты слишком далеки от действительности. В действительности же такой человек не предсказал себе будущее, а создал его собственными руками. Отличная возможность. Отсюда вытекает великолепная возможность. Все, что мы говорим о будущем, это с одной стороны сказки и иллюзии. С другой стороны, они имеют обыкновение сбываться. Это касается и негативных представлений, и прекрасных грез. Так почему бы не написать себе сценарий, который нам нравится? Почему мы не хотим выбрать себе вариант будущего, в котором нам было бы хорошо жить? Яркое подтверждение этой истины можно обнаружить на встречах бывших выпускников. Некоторое время назад я присутствовал на вечере, посвященном 20-летию окончания школы. Я снова встретился с бывшими друзьями и однокашниками и вспомнил то, о чем они говорили много лет назад. Был у меня, например, один приятель, который частенько говорил о том, что будет богатым. Что самое интересное, он действительно разбогател. Другой постоянно повторял: «Я открою себе магазинчик, но у меня очень плохо с математикой». Уже в школе он постоянно торговал сосисками и конфетами. В конце концов, ему даже разрешили открыть небольшой киоск в холле. Во время встречи выпускников он признался: «Дела в моем магазине шли прекрасно, но поскольку у меня всегда были проблемы с цифрами, мой партнер обманул меня». Оба они в свое время внушали себе и рассказывали всем окружающим различные сказки о своем будущем. Ни тот, ни другой не мог знать, что принесет им жизнь, но обе сказки сбылись. Но что делать, если я не верю в счастливое будущее? Подобные мысли, насколько я знаю, возникают порой практически у каждого. Некоторые участники моих семинаров подходят ко мне и говорят: «Негативные сценарии будущего просто не дают мне житья. Я знаю, что это не принесет мне пользы, но ничего не могу с собой поделать». Это действительно серьезная проблема. Могу только сказать, что в свое время я тоже этим страдал. Ниже я в общих чертах опишу, как мой наставник помог мне справиться с такими мыслями. Однако, чтобы рассказывать об этом в деталях, не хватит и целой книги. Я провожу семинары, которые в основном посвящены этой проблеме, и вы можете стать участником одного из них. Что мы говорим в трудные часы? С какими словами вы обращаетесь к себе, когда наступает черная полоса? Какую сказку о своем будущем вы рассказываете в такие часы себе и окружающим? Какой сценарий кажется вам наиболее вероятным? В возрасте 26 лет я обанкротился. Состояние у меня было ужасным. Мама постоянно повторяла: «Это все от того, что ты не закончил учебу в университете, и у тебя нет нормальной профессии». Вообще-то мне было не до оптимизма. Охотнее всего я не вылезал бы из кровати и спал бы целыми днями. В то время во мне не было даже и доли той внутренней силы, которая выковывается в таких сложных ситуациях. Но я не мог допустить, чтобы мать оказалась права со своими пророчествами, и я сказал ей: «В один прекрасный день я буду богат, можешь быть уверена, и тогда ты будешь гордиться мною. Я это тебе обещаю». В результате я оказался перед дилеммой. Я только что обещал матери разбогатеть. Кроме того, незадолго до этого мы с моим наставником строили финансовые планы наподобие тех, о которых вы прочтете в следующей главе. Я обещал наставнику приложить все усилия для их выполнения и не сдаваться. Такие же обещания были даны друзьям и сотрудникам. Мне не хотелось нарушать свое слово. Однако меня мучили тяжелые сомнения. Хорошо представлять себе будущее в радужных тонах, когда дела идут на лад. А как быть, когда в жизни наступила черная полоса? Вместе с наставником мне пришлось пережить несколько по-настоящему тяжелых ситуаций. При этом он всегда повторял: «Теперь самое время поставить перед собой более высокие цели». «Но ведь это совершенно нереально», — возражал я. Однако наставник неизменно отвечал на это: «Все, что мы говорим себе и другим о собственном будущем, — это сказки. Поэтому лучше рассказывать красивые сказки, и когда они сбудутся, то оказаться в чудесном сне, а не в кошмаре». Иногда он вдруг посреди беседы говорил мне: «А ну-ка, расскажи мне сказку о своем будущем». Негативные сценарии он всегда отказывался принимать, и поэтому я рассказывал ему о своем блестящем будущем, в которое порой и сам не верил. Порой я делился с ним и своими сомнениями. «Сомнения вполне нормальны», — говорил он. «Это просто негативное представление о будущем. Но очень важно, чтобы ты, во-первых, никому, кроме меня, о них не рассказывал, а во-вторых, сразу же звонил мне, когда они начинают тебя одолевать. Тогда мы вместе с тобой сможем сочинить прекрасную сказку». Так я и поступал. Со временем сомнения рассеивались, а позитивные сценарии постепенно обретали силу. Поэтому я хочу еще раз дать вам совет, который уже приводился в первой части книги. Окружите себя позитивно мыслящими людьми, людьми, которые хотят слышать от вас о прекрасных мечтах, а не о кошмарах. Тот, кто страшится своего будущего и бежит от него, расстается не только с будущими неудачами, но и возможным счастьем. Вспомните о тех двоих, которые живут в каждом из нас. Один из них пророчит неудачи, а второй — успех. Один видит кошмары, а второй — прекрасное будущее. И оба они рассказывают вам сказки, которые имеют обыкновение сбываться. Прислушайтесь к голосу, который пророчит вам фантастическое будущее. Выберите ту сказку, которую вам хотелось бы воплотить в жизнь. А потом начинайте строить планы, описанные в следующей главе. Реализуя эти планы шаг за шагом, вы притворяете свою мечту в жизнь. Резюме. Учитесь различать инвестиции, спекуляции и вложение денег в имущество. Инвестор получает прибыль в момент покупки, а не продажи. Не торопитесь слишком рано приобретать дорогое имущество. Прежде чем покупать собственный дом, надо накопить определенную сумму. Инвестор зарабатывает деньги, а спекулянт их выигрывает. Материальные ценности всегда имеют преимущество перед деньгами. Если вы хотите добиться финансовой свободы, необходимо идти на риск. Распределяйте риски. Используйте одну часть средств для денежных вложений, а другую для имущественных. Инвестор должен быть готов к постоянной учебе и большим затратам времени. Примите решение. Устроит ли вас достижение финансовой безопасности через 15-25 лет, или вы хотите избрать более быстрый путь? Хотите ли вы быть спекулянтом или инвестором? Мы не в состоянии предсказать свое будущее, но мы можем его построить. Глава 12. Финансовая защита, финансовая безопасность и финансовая свобода. Существует два пути, ведущих к счастью. Можно снизить свои потребности или увеличить средства. Мудрые люди делают и то, и другое одновременно. Бенджамин Франклин. Каждый имеет право реализовать свои финансовые цели. И вы в том числе. Но для того, чтобы они притворились в жизнь, сначала их надо точно определить. Когда вы сможете достичь финансовой защиты, финансовой безопасности и финансовой свободы? Что это за понятия и какая между ними разница? Сколько денег и времени понадобится, чтобы эти планы реализовались? Первый план. Финансовая защита. Вы, вероятно, уже много раз слышали о том, как правильно намечать цели. Вам приходилось задумываться над тем, как применить эти методы в отношении своих финансов. Ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Предположим, все источники ваших доходов вдруг иссякли. Должники отказываются возвращать вам деньги. Ваша фирма обанкротилась. Вас уволили или вы заболели? Как долго вы сможете прожить в таком состоянии, оплачивая все текущие счета? Именно об этом и идет речь, когда мы говорим о финансовой защите. Даже при наступлении непредвиденных обстоятельств вы должны быть в состоянии вести достойный образ жизни за счет имеющихся накоплений. Закон Мерфи гласит: «Все самое плохое, что может случиться, – обязательно случится». Давайте для начала определим, сколько денег на крайний случай вам нужно в месяц. Запишите, пожалуйста, все постоянные расходы, которые вам придется нести даже в том случае, если вы заболеете. Если вы работаете по найму, то заполните только раздел «Личные расходы». Если вы предприниматель, то дополнительно заполните и раздел «Деловые расходы». Прочие расходы, итого в месяц. Итак, каков должен быть размер ваших месячных доходов, чтобы обеспечить себе финансовую защиту? Для личных нужд, для деловых нужд. В евро. На какой срок вам потребуется финансовая защита? На сколько месяцев должна быть рассчитана такая финансовая защита, зависит от вашей потребности в безопасности и вашего оптимизма. Предположим, вы заболели и лишились работы. Через сколько месяцев вы выздоровеете и сможете найти новую работу, доставляющую вам удовольствие? Чтобы чувствовать себя защищенным, большинству людей требуется накопление на срок от 6 до 12 месяцев. Сколько, по-вашему, пройдет времени, прежде чем у вас снова появится источник доходов? А теперь возьмите сумму, которая требуется вам для финансовой защиты, и умножьте ее на количество месяцев, в течение которых она вам потребуется. Выведенная вами сумма означает абсолютный минимум, необходимый вам для защиты. Вы обязаны ее иметь ради собственного здоровья, эмоционального самочувствия и ради своей семьи. Только располагая этой суммой, вы можете спокойно заниматься поисками работы, которая вас удовлетворяет. Лишь в этом случае вы можете спокойно поехать куда-нибудь отдохнуть. Даже если не все складывается так, как вы рассчитывали, с этой суммой вы можете чувствовать себя защищенным. А потребность в защищенности есть у каждого человека. Какими бы прочными ни были ваши нервы, лучше вести переговоры о будущем месте работы, чувствуя крепкий тыл. Финансовая защита обеспечивает вам сильную позицию. Никто не застрахован от случайностей, несчастных случаев и ударов судьбы. Но каждый может принять меры предосторожности, чтобы достойно их встретить. Представьте себе, что помимо всех прочих неприятностей, на вас обрушится еще и денежная нужда. В этом случае финансовые проблемы будут подталкивать вас к компромиссам. Финансовая защита для фирмы. 80% всех создаваемых фирм в Германии прекращают свою деятельность в течение первых 5 лет. 4 из 5. Главная причина этого – нехватка капитала. Еще одна столь же важная причина – это, как указывают 2/3 опрошенных владельцев фирм, неплатежи со стороны клиентов. Представьте себе, что прекратились денежные поступления на вашу фирму. На какой срок вам понадобится финансовая защита? Кто-то из клиентов заплатит с опозданием, кто-то только после настойчивых просьб вашего юриста, кто-то лишь после судебного разбирательства, расходы на которое поначалу лягут на вас. Не исключено, что ваш иск в силу непредвиденных обстоятельств будет отклонен. А иногда случается и так, что вы выигрываете процесс, а с вашего должника взять нечего, поскольку он обанкротился. Итак, создайте финансовую защиту для своей фирмы и рассматривайте собранную сумму как неприкосновенный запас. Но я ведь хочу вкладывать деньги. Возможно, ваша душа предпринимателя страдает от того, что в первоначальной фазе развития вы не можете использовать все деньги на строительство и рост фирмы. Но подумайте о непредвиденных обстоятельствах. В любых своих расчетах учитывайте действие законов Мерфи. Инвестиции – это хорошо, но важно делать их в нужный момент. Наша экономика развивается циклически. Возможно, его жертвой станет как раз ваша фирма. Но возможно также и то, что в этот период спада у вас под рукой окажется достаточная сумма свободных денег, чтобы воспользоваться этим шансом. Шансы для инвестиций никогда не бывают столь благоприятными, как в периоды тяжелых спадов. Потребуются тысячи томов, чтобы перечислить все фирмы, которым пришлось закрыться из-за отсутствия финансовой защиты. Но столько же томов понадобится и для перечисления тех фирм, которые благодаря финансовым запасам и вопреки кризисам превратились в гигантские корпорации. Поэтому, если вы в душе настоящий предприниматель, то обязаны позаботиться о своей финансовой защите. Если правильно вложить эту сумму, она быстро вырастет, а в кризисные времена защитит вас от банкротства и предоставит дополнительные финансовые шансы. Сколько времени потребуется для создания финансовой защиты? Существует простое правило. Чем меньше цель, тем быстрее она достигается. Это вовсе не противоречит тому, о чем говорилось в 4 главе. Там речь шла о долгосрочных целях. Чем больше долгосрочные цели, тем они реальнее. Финансовая защита – это краткосрочная цель. Она должна стоять в ряду ваших первоочередных задач и решаться как можно быстрее, если вы еще не сделали этого. Есть 3 причины, объясняющие, почему для начала предпочтительнее ставить перед собой маленькие цели. Рассмотрим пример. Некий Пауль Прассер зарабатывает 2500 евро чистыми и расходует из них 2375 евро. Таким образом, в месяц ему удается сэкономить только 125 евро. Он считает, что для того, чтобы чувствовать себя уверенно, ему нужна финансовая защита на 10 месяцев. Для этого понадобится 23 750 евро. Если просто копить сэкономленные деньги, то ему потребуется 15 лет и 10 месяцев, без учета процентов. Но поскольку обеспечение финансовой защиты относится к краткосрочным целям, то Пауль Прассер быстро теряет интерес к этой проблеме и пускает все на самотек. А Мерфи со своими законами уже поджидает его за ближайшим углом. Теперь возьмем Хайди Хамстер, которая тоже зарабатывает 2500 евро чистыми и тоже хочет обеспечить себе финансовую защиту на 10 месяцев. На жизнь ей хватает в месяц 1750 евро. За счет этого ее цель уменьшается. Ей нужно всего 17,5 тысяч евро. Во-вторых, она может откладывать больше денег и быстрее достигнет своей цели. Для этого ей понадобится всего 2 года. Вот 3 причины, объясняющие, почему маленькая цель для финансовой защиты предпочтительнее. Первая причина. Если ваша первая цель невелика, то ее легче достичь. Вторая причина. Если вы научились обходиться меньшими деньгами, то можете больше экономить и быстрее достичь стадии финансовой защиты. Третья причина. Вам не трудно будет выдержать все испытания, если цель близка и ее практически можно пощупать. Бюджетный план. Я небольшой сторонник строгого бюджетного планирования. Но каждому человеку время от времени приходится этим заниматься. Во-первых, для того, чтобы понять, сколько денег вы тратите каждый месяц. А во-вторых, чтобы увидеть, на что вы их тратите. До тех пор, пока вы не достигли стадии финансовой защиты, вы должны всерьез думать о своем бюджете. Если вы будете заниматься этим сознательно, то результат вас немало удивит. Ниже мы приводим образец бюджетного плана. Сначала перечислите все ваши доходы и расходы. Самого по себе этого перечня для бюджета, конечно, недостаточно. Но все же он дает немало информации для размышления. Вы поймете, что слишком много денег уходит на такие статьи расходов, как налоги, автомобиль и телефон. Бюджетный план, разумеется, выходит за рамки простого перечисления доходов и расходов. Настоящее планирование начинается тогда, когда вы имеете представление обо всех своих расходах. У вас есть две возможности. Первое. После каждой позиции напишите, сколько вы на самом деле хотели бы на нее тратить. При этом не думайте, насколько это реально и как вам придется в чем-то ограничивать себя. План порой реализуется сам собой, каким бы невозможным это ни казалось поначалу. Вторая возможность. Запишите, сколько бы вы хотели тратить в месяц максимально, а затем посмотрите, какие позиции можно сократить, чтобы не превысить эту сумму. Что делать, если составление бюджета не ваша сильная сторона? К бюджетному планированию особенно применимо правило: найди наставника для своих достоинств и решение для своих недостатков. Многие люди не сильны в составлении бюджета. Если вы тоже относитесь к ним, то вам необходимо принять какое-то решение. Если всю жизнь вам не давалось бюджетное планирование, то вряд ли оно когда-нибудь станет вашей сильной стороной. Поэтому здесь целесообразно поступать в соответствии с принципом: не становитесь специалистом во второстепенных вещах. Его можно выразить и по-другому. Не делайте частности своей главной задачей. Лучше поищите решение по сокращению тех позиций бюджета, которые, на мой взгляд, действительно важны. Это налоги, автомобиль и телефон. Даже если вы сильны в составлении бюджета, то решение этих трех проблем может сотворить настоящее чудо. Первая проблема. Налоги. Человек, получающий в Германии среднюю зарплату, работает до 20 июля каждого года на себя. Начиная с 21 июля, он отдает все деньги государству, которое использует значительную часть этих поступлений для того, чтобы платить проценты по своим долгам. Налоги постоянно растут. Нам остается все меньше. Самая большая статья расходов в нашей жизни – это налоги. Если за всю свою трудовую жизнь вы заработали 1,25 миллиона евро, то свыше 500 тысяч из них уходит в карман государства. Однако в нашей стране есть немало людей, которые зарабатывают много, а налогов уплачивают мало. Отчасти за счет того, что умело демонстрируют расходы, отчасти за счет хитроумных конструкций с выводом фирм за границу. На мой взгляд, если уж вы зарабатываете деньги в Германии, то и налоги должны платить здесь же, но в разумных пределах, предоставляемых налоговым законодательством. Поэтому мой совет заключается в том, чтобы найти себе хорошего налогового консультанта. Под хорошим консультантом я подразумеваю не того, который копается в бухгалтерских отчетах, а который действительно помогает вам экономить на налогах. Если ваш годовой доход составляет 125 тысяч евро, то наличие такого консультанта весьма желательно. А если превышает 150 тысяч, то просто обязательно. Как говорил Аристотель Анасис, «Если бы у меня была возможность начать все сначала, я бы прожил жизнь точно так же, но с одним исключением. Я бы постарался пораньше найти себе хороших консультантов». Вторая проблема. Автомобиль. В Германии большинство людей на автомобиль тратят очень много денег. А ведь автомобиль – это не инвестиция, а предмет потребления. Если вы взглянете на таблицы, отображающие рост денег за счет нарастания процентов, то вам придется посмотреть на автомобиль уже совершенно другими глазами. Если в ближайшие 10 лет вы будете ездить на машине, которая стоит половину от стоимости нынешней, то через 25 лет, возможно, будете богаче на полмиллиона, а то и на целый миллион. Ведь каждые 5000 евро, которые вы тратите в год на приобретение машины, бензин, страхование, налоги, ремонт, техосмотр и так далее, через 20 лет могут превратиться в 50 тысяч. Поэтому возьмите себе за правило, которому в свое время научил меня один из механиков. Никогда не трать на покупку автомобиля больше, чем 2 среднемесячные зарплаты. Вы, конечно, можете возразить. А что скажут люди? Да пусть говорят что угодно. В одном можете быть уверены. На вашей работе это скажется значительно меньше, чем вы думаете. А вот на ваше личное благосостояние это окажет куда большее воздействие. В конце концов, разница между автомобилем среднего и высшего класса не столь уж велика, чтобы оправдать потерю от полумиллиона до миллиона евро. Во всяком случае, до тех пор, пока эти миллионы у вас действительно не появятся. Третья проблема. Телефон. Мы проводим у телефона слишком много времени и платим за это слишком дорого. Уже несколько лет назад я приобрел полезную привычку, которая сразу же сократила мои расходы на телефон вдвое. Прежде чем кому-то звонить, я кратко помечаю себе на бумаге основные темы разговора. Не рассусоливая долго, я сразу перехожу к сути дела. Достигнув своей цели, сразу же заканчиваю разговор. Определите для себя самые крупные статьи расходов в жизни. Наряду уже с названными, вы можете добавить сюда поездки в отпуск, одежду, спорт, увлечения и так далее. Начинайте планировать прямо сейчас. Теперь вы знаете, сколько денег вам нужно для финансовой защиты, и вы знаете, где их взять. Возможно, вы даже готовы начать планировать свой бюджет, чтобы достичь этой цели. Теперь вам нужен план. Определите, сколько денег вы хотите экономить, чтобы создать себе достаточную финансовую защиту. В евро. Мой совет. Как можно скорее обеспечьте себе финансовую защиту? Вы должны это сделать ради собственного здоровья, ради своей семьи и для повышения собственной самооценки. Любой человек может достичь этой минимальной цели. Что бы ни произошло, вы будете защищены в финансовом плане. Храните эти деньги в надежном, но легко доступном месте. Помимо всего прочего, эта сумма станет основой вашего будущего благосостояния. У вас впервые появляется минимальная степень свободы. Либо больше зарабатывать, либо меньше тратить. Что вам больше нравится, больше зарабатывать или меньше тратить? В принципе, существует и третья возможность. Ее очень метко выразил Бенджамин Франклин. Существует два пути, ведущие к счастью. Можно снизить свои потребности или увеличить средства. И то, и другое приводит вас к цели. Результат один и тот же. Каждый человек сам решает это для себя и вырабатывает привычки, позволяющие добиваться этого наиболее легким образом. Если ты болен или беден, то как бы ни было трудно сократить свои потребности, еще труднее будет увеличивать количество денег. Если ты активен и богат, если ты молод, здоров и силен, то легче увеличить количество денег, чем сократить потребности. Но мудрые люди делают и то, и другое одновременно, независимо от того, молоды они или стары, богаты или бедны, больны или здоровы. Если же человек по-настоящему мудр, он будет делать обе эти вещи так, чтобы еще и приносить пользу обществу. Поэтому делайте то, что вам кажется более легким, а еще лучше и то, и другое одновременно. Во всяком случае, до тех пор, пока не обеспечите себе финансовую защиту. В этом случае можете считать, что одолели уже половину пути. Дальше все пойдет значительно проще. Но начинать всегда трудно. Ведь вам надо изменить свои убеждения и привычки. Даже простые дела в самом начале пути кажутся трудными, зато потом даже сложные даются значительно легче. Экономить нетрудно. Но поскольку для многих это занятие представляется новым, оно кажется по меньшей мере непривычным. Вложить с умом накопленные деньги уже сложнее. Но для вас это не представит трудности, так как сейчас имеются инвестиционные возможности, которые упрощают жизнь. А кроме того, на вашей стороне будут хорошие советчики, более опытные друзья и приобретенные вами полезные привычки.